В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
У меня из головы просто не выходит эта песня Шнура про лабутены. Все из-за того, что мы готовили подкаст про товарные знаки и бренды. Кристиан Лабутен – один из тех людей, который бесконечно судится, взыскивает компенсации за незаконное использование его товарного знака. Сегодня мы как раз и расскажем о том, а что такое товарный знак, чем он отличается от торговой марки, что такое бренд вообще.
И каковы успехи Кристиана Лабутена в судах.
В том числе. А помогут нам в этом юрист группы компаний ЮАП в Санкт-Петербурге Анастасия Моисеенко, доктор юридических наук, основательница компании «Айрек» Галина Добрякова,
и управляющий партнер юридической компании RDGLEX Эдуард Дмитриев.
Прежде чем рассказать вам о судьбе Кристиана Лабутена в его нелегкой борьбе за права на интеллектуальную собственность, наверное, нужно просто определиться, что же такое бренд, товарный знак, торговая марка и в чем между ними разница. Анастасия Моисеенко объясняет.
Многие используют понятие бренд, торговая марка и товарный знак в качестве синонимов, однако это не совсем верно. Бренд – это такое совокупное понятие, под которым мы понимаем и товарный знак, и коммерческое обозначение, и репутацию компании. То есть вот это все – это бренд. Например, мы вот знаем компанию Nike, а кто-то представляет свои кроссовки, кто-то товарный знак в виде галочки, кто-то имидж этой компании представляет, и вот это все – это бренд. Бренд компании Nike. И у нас в России чаще всего бренд регистрируется как товарный знак. Товарный знак и торговая марка тоже вот в качестве синонимов часто используются. Это произошло скорее потому, что в переводе с английского товарный знак — это trademark и дословно переводится как торговая марка. Однако в России именно в юридическом контексте более корректно сказать «товарный знак».
В общем, все довольно просто. Торговая марка и товарный знак – это, в принципе, одно и то же. А бренд – это более широкое понятие. Причем интеллектуальной собственностью товарные знаки теперь считаются потому, что они результат творческого труда некоторого. Но идея каким-то образом защищать товарные знаки, она появилась не так давно, в XIX веке. На законодательном уровне как-то это все закрепили, хотя первые товарные знаки и первые такие обозначения появились еще до нашей эры. Вот что об этом рассказывает Анастасия Моисеенко.
Вообще историю бренда можно проследить даже еще в 13 веке до нашей эры, когда ремесленники ставили клеймо на своих товарах. Например, китайский фарфор, глиняные кувшины в Древней Греции. Там мы видим разные обозначения, и вот это для того времени это и был товарный знак. В Средневековье там вообще большой такой был шаг в развитии торговых марок. Каждый уважаемый себя производитель указывал свой товарный знак на товаре. Законодательно товарные знаки как средство индивидуализации были закреплены в Англии в середине 13 века. Тогда на булочных изделиях стали ставить марки, ну, на упаковках. Товарный знак — это средство индивидуализации, и его цель даже не столько показать автора, да, а его цель именно индивидуализировать товар. Авторское право, оно защищает произведение автора от копирования. Вот у нас, например, есть графические товарные знаки. К примеру, вот шоколад Аленка, там изображена девочка в платке. И вот на само изображение есть авторское право, но на товарный знак Аленка его нет. Если я придумаю какое-то изображение, буду вышивать одежду и размещу свой значок на каждом товаре, если они не зарегистрированы, то это не товарный знак.
То есть понимаешь идею, да? Ну, авторское право у тебя появляется с момента, как ты вот придумала эту идею. Мы рассказывали об этом как раз в прошлом выпуске подкаста. А для того, чтобы защищать какой-то свой товарный знак, нужно сначала его зарегистрировать как товарный знак. Пока он не зарегистрирован, ни на какую защиту рассчитывать не стоит. Кстати, в России в 17 веке было первое упоминание о каком-то товарном знаке, новоторговый устав. Там, в частности, было написано, что все русские товары в обязательном порядке должны иметь фабричные и специальные знаки. А уже в 19 веке, когда развивалось с невиданной скоростью массовое производство, да, уже серьезно призадумались об этом. И вот в 1830 году в России приняли первый закон о товарных клеймах, по которому владельцы бумажных, шляпных и других фабрик должны были в обязательном порядке иметь клеймы. И в случае подделки чужого клейма наступала уголовная ответственность. В 1896 году в России вступил в силу новый закон о товарных знаках. Он говорил, что товарным знаком может признаваться любое обозначение, которое отличает один товар от другого. И вот тогда появились такие крупные российские бренды, некоторые живы до сих пор, как Смирнов, конфетная фабрика «Эйнем», которую позже переименовали в «Красный Октябрь». Ну, а после большевиков началась некоторая путаница, потому что, в принципе, в Советской России не особенно задумывались об авторских правах. Что и говорить о товарных знаках. Например, вот пиво «Жигулевское», хотя это был такой товарный знак, его выпускали более чем на 100 заводах в Советском Союзе и использовали этот товарный знак. И этикетку еще один в один. И мне, честно говоря, очень интересно, кто-то из самых древнейших вот этих вот товарных знаков дожил ли до наших дней?
Ну вот из того, что я нашла, до наших дней дожила компания Twinings, которая производит чай. Она существует с 1706 года, когда открылись первые кофейни в Лондоне. Это изначально была кофейня, а потом уже компания расширилась и до чайной лавки, и потом получила королевский ордер постоянного поставщика чая Ее Величества и до сих пор является неизменным поставщиком чая британской короны. Но вообще, вот если верить интернетам, такая история как бренды действительно очень старая, хотя никто ее так не называл. Из таких подборок, которые мне попались, например, согласно книге рекордов Гиннесса, старейшая из существующих ныне гостиниц мира, это японская гостиница «Хуши», если я правильно произношу ее название, она была открыта в 718 году, то есть в первом веке нашей эры. И она существует до сих пор. Я даже залезла на Booking посмотреть, можно ли в ней забронировать номер.
Можно?
Можно, и это даже стоит не каких-то космических денег. Одна ночь меньше 200 евро.
Ты знаешь, что любопытно? Если ты зарегистрируешь торговый знак в России и будешь производить здесь Абибас, то это не значит, что твой товар будет защищен во всем остальном мире. То есть если ты хочешь, чтобы в Великобритании никто, кроме тебя, не производил и не продавал, и вообще ничего не делал под маркой Абибас, ты должен приехать в Великобританию и зарегистрировать свой товарный знак и там тоже. И так во всех странах, в которых ты хочешь, чтобы защищалась твоя интеллектуальная собственность, твой товарный знак. Вот здесь как раз можно вспомнить о крестьяне Лабутене. Потому что Кристиан Лабутен периодически судится с производителями обуви из самых разных стран, но не всегда успешно. И я сначала предлагаю послушать комментарий Анастасии Моисеенко.
Кристиан Лабутен, у которого свой товарный знак – это красная подошва. Вот он с кем только не судился, поскольку очень много туфель в каждом магазине там с красной подошвой. С кого-то ему удалось там взыскать тоже крупную компенсацию. Он также еще судился с Зарой. Они выпускали там большое количество туфель, которые похожи красной подошвой на Лабутена. И тоже там вводило потребителей в заблуждение. И именно Кристиан Лабутен, ему это не давало покоя, что на его имидже многие компании зарабатывают.
Но тут суд Кристиана Лабутена с Зарой закончился в пользу Зары, и люксовый дом моды обязан был выплатить Заре больше $3,500 в качестве компенсации. Этот судебный процесс тоже был не таким легким, потому что он длился несколько лет. Иск Лабутен подал в 2011 году, после того, как в продажу вышла какая-то модель обуви действительно с красной подошвой. Но Зара славится тем, что часто перепевает люксовые какие-то модели. И изначально суд вынес решение в пользу Лабутена. Зара это решение обжаловала, поскольку посчитала, что аргументация Лабутена в суде была не очень конкретная. Как минимум, Лабутен не указывал, какой красный цвет он использует и почему именно этот красный цвет не могут использовать другие производители обуви. Обладание этим цветом нигде никак не прописано. И суд в апелляции согласился с доводами Зары.
А после этого Лабутен зарегистрировал красный цвет подошвы как товарный знак, насколько я понимаю.
Да, прямо конкретный цвет по таблице Пантона. Это такая компания, которая каждый год выпускает брошюру с разными цветами. У каждого цвета есть свое название. И вот цвет, который зарегистрировал Лабутен, это китайский красный. И теперь никто не может использовать этот цвет в качестве цвета подошвы.
В той стране, где Кристиан Лабутен зарегистрировал свой товарный знак. И вообще, конечно,
во Франции.
Возможно, он поехал еще и куда-то, и где-то тоже не могут производить обувь с подошвой цвета китайский красный. Меня, конечно, поразила эта история с цветом как товарным знаком. Это как можно было? Это вообще, ну, нормально? И оказывается, да. И вот что об этом говорит Анастасия Моисеенко.
Можно зарегистрировать графический товарный знак, можно зарегистрировать и цветовой товарный знак. Например, у Сбербанка вот их товарный знак – это зеленый цвет. И вот уже другие банки не могут тоже зарегистрировать в качестве товарного знака зеленый цвет. Это уже будет смешение, а не добросовестная конкуренция и так далее. Это касается именно банков, потому что они занимаются одной деятельностью. Например, какая-нибудь кондитерская фабрика может зарегистрировать товарный знак, используя зеленый цвет. Нельзя использовать чужой товарный знак с целью извлечения прибыли. Вот если я спеку какой-то пирожок и напишу там «Сбербанк», сама его съем, это не будет нарушения. А если компания начинает выпускать любую продукцию и пишет там «Сбербанк», это, опять же, потребителей может ввести в заблуждение, что эту продукцию выпускает сам Сбербанк. Таким образом, они используют репутацию Сбербанка для продажи своей продукции.
Вот мне интересно, кто-нибудь использует репутацию Почты России для продажи своей продукции?
Не уверена, что они много продадут в этом случае.
Продадут, но очень медленно, наверное. Кстати, оказывается, что в России сегодня заявителям чуть ли не в 95% случаев отказывают в регистрации товарных знаков, потому что они либо уже зарегистрированы, либо то, что принесли заявитель до степени смешения напоминает какой-то другой товарный знак.
Ты уже упоминала некий бренд Abibas, который очень напоминает другой бренд. Но кто будет определять вот эту степень созвучности и можешь ли ты зарегистрировать, например, бренд Adidas, но с тремя буквами D или с тремя буквами S на конце? Я задала этот вопрос Эдуарду Дмитриеву, и вот что он им рассказывает.
Это называется «до какой степени смешания данный товарный знак схож с нашим». И это устанавливает экспертиза. Ее можно провести, безусловно, и до суда, но и в ходе суда производится судебная экспертиза, в рамках которой устанавливаются вопросы. Есть ли плагиат? Есть ли частичный плагиат, если мы там рассматриваем какое-либо произведение? Есть ли у нас степень смешания с товарным знаком? Смотрите, да, есть красная табличка, и на ней 4 буквы белых. Существует 1000 тонов цвета красного. Существуют определенные шрифты и так далее. Если есть частичное смешание объекта, если есть полное смешание, да, полностью идентично, если частичный плагиат, тогда, безусловно, от этого варьируется сумма компенсации. Но, тем не менее, если есть какая-либо степень смешания, то это нарушение. Поэтому можно 1000 раз пытаться увильнуть, добавить 2 буквы X, 3. В любом случае экспертиза сможет установить степень смешания.
Здесь, конечно, нужно сказать, что размер компенсации за недобросовестное использование чужого товарного знака еще зависит и от того, насколько этот товарный знак известен. Есть такое понятие, как общеизвестная марка. В этом случае компенсации могут достигать сотен миллионов. Анастасия Моисеенко приводит пример.
Вот есть пример с товарным знаком «Аленка». Вот они как-то в свое время взыскали там больше 300 миллионов. Там был спор между кондитерской фабрикой «Красный Октябрь», вот у них товарный знак «Аленка», и фабрикой «Славянка», которые зарегистрировали похожий товарный знак «Алина». И они визуально были очень похожи тем, что «Аленка» — это девочка в платке, и «Алина» — это тоже девочка в платке, только если «Аленка» она нарисована, то «Алина» — это фотографическое было изображение. И в итоге все инстанции пришли к тому, что товарный знак «Алина» вводит в заблуждение потребителей, поскольку потребители могут думать, что это тот же производитель, что и «Аленки», и компания «Славянка», зарегистрировав кожей товарный знак, играет на репутации другой компании. Поскольку «Аленка» — это общеизвестный товарный знак, они взыскали крупную компенсацию, но в итоге они заключили мировое.
Ну вот, когда речь идет об общеизвестных брендах, приходят в голову, конечно, в первую очередь какие-то гиганты, типа Гугла, Apple. И они при этом, кстати, не на первом месте с точки зрения стоимости своего бренда. Сейчас лидирует Amazon.
И стоимость этого бренда оценивается в 683 миллиарда долларов.
Вот мне любопытно, такие гиганты насколько следят за добросовестностью использования своих торговых знаков, или у них настолько много денег, что им все равно, кто там что производит. Ну, это я просто вслух рассуждаю. Люди, наверное, сами уже думают, что они лучше купят оригинальный товар, чем подделка, потому что подделка не камильфо, или нет?
Ну, не знаю, если судить по каким-то судебным процессам, тому же Apple скорее выгоднее и веселее судиться со своим непосредственным конкурентом Samsung за всяческие там технологии, кто у кого чего украл, чем с какими-то людьми, которые где-нибудь там в Китае выпустили телефончик и наклеили на него яблочко.
Надкусанное. С другого бока. И это уже другой товарный знак.
Например, Crocs, производитель обуви, решили вот совсем свежий кейс в июле этого года подать иски к более чем 20 американским компаниям, так или иначе продающим обувь, одежду. Среди них, например, там Skechers или сеть гипермаркетов Walmart американская. В общем, Crocs не нравится, что в этих магазинах продаются обувь, которая по форме напоминает до степени смешения вот эти вот тапочки, и просят
денег.
Да, но при этом, если я правильно поняла, Crocs зарегистрировал патент на именно вот эту форму обуви, и поэтому никто не должен производить обувь такого же фасона и дизайна.
На самом деле иногда правообладатели чего-то могут даже не подозревать, что в каких-то других странах какие-то люди регистрируют товарные знаки и используют их имя. Мне кажется, что художница из Голландии Маргарет ван Бреверт была удивлена, когда узнала, что в России зарегистрирован товарный знак «Ждун». Это художница мама того самого «Ждуна», любимого всеми. В 2017 году некая общество с ограниченной ответственностью CD Land зарегистрировало вот этот товарный знак «Ждун». И уже в 2018 году они успели взыскать 11 миллионов рублей компенсации за недобросовестное использование производителями разного всякого этого «Ждуна» в России.
Такими темпами они и к ней обратятся, что она использует...
их товарный знак?
Да.
На самом деле нет. И вот почему, расскажет Галина Добрякова.
История Ждуна, она интересна тем, что изначально скульптура Ждуна была создана по заказу. По сути, права на Ждуна принадлежат музею, который заказал эту скульптуру. Ну вот, собственно, на скульптуру Ждуна. А вот права на персонаж Ждуна, и там различные оформления этого персонажа, и графическое оформление, его образ, они принадлежат автору, которая свои права не оформила, но поскольку у нее есть скульптуры и куча публикаций, она может доказать, что, в принципе, это ее. А теперь дальше. Поскольку она сама не производит игрушки, как правило, авторы идут по пути коллаборации или сотрудничества с тем, кто их производит. Потому что им искать нарушение намного проще. Это, знаете, как если мы обратимся к истории освоения Америки, когда приезжал человек, и ему нужно было делать все: и пахать землю, и выращивать скот, и лечить болезни, и торговать, и заниматься кораблестроением. Вот сейчас не время отцов-основателей, скажем так. А сейчас намного проще использовать специализированные сервисы или специализированных людей, специально обученных на то, чтобы решать определенную задачу. Поэтому сейчас как раз ярко проявляется то, что авторы или правообладатели, они создают интеллектуальную собственность, а потом они ее лицензируют тем компаниям, которые способны обеспечить производство, логистику, сбыт, рекламу, маркетинг, защиту в том числе. Именно это является правильным очень путем.
То есть, может быть, я наговариваю на ООО «Сидиленд», и на самом деле Маргарет ван Бреворт заключила с ними договор лицензирования, и они на самом деле представляют ее интересы и ее права на ждуна в России. Но персонажи, кстати, часто становятся предметом всяческих судебных разбирательств и препирательств. И особенно заметны были судебные разбирательства, связанные с персонажами Эдуарда Успенского, потому что успешно экранизированы были и истории про Чебурашку и Простоквашино. Очень многие фабрики по производству всего чего угодно использовали их там для продажи молока, конфет, всего на свете, игрушек. И Успенский при жизни много и успешно достаточно судился с этими производителями. Он судился даже с автором художественного образа Чебурашки, с тем художником, который придумал эту фигурку, с Леонидом Шварцманом, причем Успенский выиграл этот суд. Вот что об этом говорит Галина Добрякова.
На самом деле Чебурашка участвовал в 5 судебных спорах. Причина, по которой это было так, заключается в производном произведении. Успенский придумал персонаж. Он его описал достаточно подробно. Допустим, что Чебурашка любит апельсины, и у него круглые большие уши. Это описательный образ, и он защищает как персонаж. Потом художник нарисовал Чебурашку. Именно в таком виде Чебурашка попал в мультфильм. То, что должен был сделать художник, это попросить у автора согласия на создание производного произведения. И если бы он тогда его получил, то у него было бы абсолютно нормальное авторское право, которым он мог бы самостоятельно распоряжаться. Проблема заключалась в том, что изначально был Советский Союз, и никто серьезно не воспринимал авторские права. Тогда вообще вся собственность была государственной, включая интеллектуальную собственность, и именно поэтому права на фильмы, которые делал Мосфильм, сейчас находятся в общественном достоянии. А если бы Чебурашка появился на Западе, да, там, где работал Walt Disney, он был бы Микки Маусом и обладал бы такой же, собственно, правовой защитой. У него точно так же были бы правообладатели в виде автора того, кто придумал персонаж, в виде художника, который нарисовал персонаж, и в виде правообладателя, который снял мультфильм.
Тут как раз Галина Добрякова упомянула, что художник Леонид Шварцман не обратился вовремя к Эдуарду Успенскому, чтобы получить часть прав на Чебурашку. И мне попался фрагмент интервью Шварцмана, где он говорил о том, что он думал, что когда фильм, мультик вышел, одного упоминания его в титрах в качестве художника достаточно для того, чтобы он считался тоже обладателем каких-то авторских прав. Но это не так. И насколько я понимаю, сейчас права на литературного персонажа принадлежат компании ООО «Чебурашка», которая принадлежит Эдуарду Успенскому.
Наследникам, наверное.
Ну, очевидно, наследникам, да. А права на сам мультфильм и на персонажа, на его визуальное изображение принадлежат Союз мультфильму. И Союз мультфильм, кстати, вполне себе продает эти права. И так несколько лет назад и японская компания Чебурашка Project LLP выкупила за $30,000 у Союз мультфильма права на сублицензию на образ Чебурашки и снимает там тоже какой-то мультсериал.
А мне почему-то очень ярко пришел образ несчастного Чебурашки, который сидит в 5 судебных процессах и ждет, что же там решат. Раз уж Чебурашку сравнили с Микки Маусом и с тем, как все это происходит в компании Disney, то нужно отметить, что это та самая компания, которая известна своей бескомпромиссной борьбой за персонажей. Основной доход компания получает именно за счет мерча, за счет использования диснеевских образов в производстве всего на свете, от школьных тетрадок, заканчивая чашками, бельем, всем-всем-всем. На самом деле в Disney не самые страшные юристы, которые охотятся за недобросовестными людьми, использующими персонажей. Есть компания, от которой вообще не скрыться, и это международный Олимпийский комитет.
Международный Олимпийский комитет обладает эксклюзивными авторскими правами на все, что связано с Олимпиадой. Это и символ Олимпийские кольца, и все животные символы каждой Олимпиады, и слоган Олимпиады. В общем, все, что придумано вокруг Олимпиады, в Олимпийской хартии написано, что именно защищает МОК.
Причем, как удалось тебе выяснить, Наташ, я знаю, просто пока мы готовились к подкасту, в официальном документах Международного олимпийского комитета прямо указано, что национальные олимпийские комитеты обязаны в тех странах, в которых есть специальное законодательство, зарегистрировать в качестве товарных знаков вот эти все олимпийские символы, чтобы вообще ни одна мышь не просочилась.
Да, и даже для исполнения всех этих требований по охране олимпийских символов был принят Найробский договор в 1981 году, в котором подробно описано, как страны-участники этого договора должны действовать, чтобы олимпийские символы нигде не использовались без разрешения.
С Диснеем понятно. Компания делает ради коммерческой выгоды своей. А Международный олимпийский комитет — это же не коммерческая, наверное, организация?
Все деньги, которые они получают от продажи, они распределяют между участниками так называемого олимпийского движения. Это все те же национальные олимпийские комитеты, это разные международные спортивные федерации, там организаторы Олимпиад. В общем, там довольно много наверняка всяких структур, которые так или иначе связаны с проведением Олимпиады. Но эти все, все в семью, все в дом. Кстати, я сейчас вспомнила одну очень элегантную деталь, которая связывает обе наши истории. Это было не так давно. Символом неофициальным олимпийской сборной России был как раз Чебурашка. И Эдуард Успенский, он еще, по-моему, был жив, передал права на использование Чебурашки в распоряжение Национального олимпийского комитета России бесплатно, чтобы они использовали это как неофициальный символ российской сборной.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.